Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня четверг, 9 марта, время 20 часов 1 минута в Киеве, 21 час 1 минута в Москве. Мы проводим очередной стрим. У нас снова в гостях наш лучший друг Геннадий Владимирович Гудков. Геннадий Владимирович, привет.
Да, привет, Марк, и привет всем, кто с нами в эфире. Будем надеяться, что не обманем их ожидания.
Будем надеяться, нас уже под 8 тысяч человек. Спасибо всем, кто к нам уже сегодня присоединился в этот вечер четверга. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Это действительно того стоит. Мы будем обсуждать самые горячие темы. И, конечно, ставьте лайки. Это помогает нашим эфирам попадать в рекомендованные и так далее. 2500 уже поставили. Ну, ждем, что вы найдете и для себя возможным помочь эфиру и таким образом. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Мы, наконец, ночью перешагнули отметку в 2 миллиона 80 тысяч. Ну, идет очень медленно. Мы, что называется, все свое выбрали. Сейчас уже как бы прибавляем по 15-20 тысяч подписчиков в месяц. Явно скорость упала. Ну, ничего не поделаешь. Мы и так уже большой канал. Но просто я смотрю по статистике, она передо мной, прямо перед глазами. Многие не подписываются, продолжают смотреть без подписки. Это все те же около 40%, но чуть меньше. Поэтому, если найдете возможным, пожалуйста, подпишитесь. Помогите нашему каналу достигнуть отметки в 2 миллиона 100 тысяч подписчиков. Ну что, мы тогда перейдем. Ты знаешь, понятно, имперский проект, война. Это вот сейчас мы все и будем обсуждать. Но начнем с событий в Грузии. Потому что вот сейчас, к этой минуте, там идет митинг, уже третий день. И первые результаты, то есть заседание фракции «Грузинская мечта», это правящая коалиция, приняла решение о том, что закон не будет принят. Они его там сейчас решают, завалят они его на голосование или еще какой-то способ изберут. Сейчас там уже достаточно серьезно идет работа, там и занимаются оппозиционные группы уже совместно с комитетами в парламенте. Как
они это вроде, быстро погасить? Они вроде решили на втором чтении его провалить.
Якобы да, но вопрос, когда вынести это на второе чтение? Может, они его прям немедленно вынесут и провалят? Это одно, это не все. Значит, второе, уже принято решение об отпуске всех административно задержанных. За 2 дня это уже решенный вопрос, их уже начали отпускать. Ну, я вот нахожусь на связи с Единым национальным движением, я так слежу за тем, что там происходит. Ну, и могу, я вот об этом пост написал у себя в телеграм-канале, если кто хочет, присоединяйтесь, посмотрите. Уже идет между всеми оппозиционными партиями, ну, во главе с ЕНД, партии Михаила Саакашвили, движением, да, Единым национальным движением, идет обсуждение, так сказать, инициирование досрочных выборов парламентских, потому что это кризис очевидный парламентский, и, возможно, на переходный период до проведения выборов создание какого-то формы коалиционного правительства. То есть какие-то портфели в правительстве, правящей партии вообще следует сейчас отдать. Ну, например, МВД совершенно очевидно, чтобы прекратили сбивать людей, чтобы сел оппозиционный политик на пост министра внутренних дел, ну и плюс выборы, чтобы они не были сфальсифицированы, чтобы по максимуму присутствовали международные наблюдатели, которые бы проверили, так сказать, законность и надежность вообще всей избирательной системы, потому что к ней были огромные претензии. Но это не весь список. Конечно, для нас еще очень важно, чтобы, ну вот я помогаю Михаилу Саакашвили по его просьбе, вот, чтобы, конечно, там не только он, там Гварами, там много политзаключенных. То есть это, конечно, не тысячи людей, не сотни, но несколько, даже если их десяток, какая разница. Они должны быть отпущены для того, чтобы полноценно с доверием прошел процесс выборов и Грузия вернулась на дорогу по евроинтеграции, евроатлантической интеграции. Как ты оцениваешь произошедшее в Тбилиси, как ты оцениваешь вообще всю ситуацию, все, что ей предшествовало, закон об иноагентах, реакцию Соединенных Штатов, Европы, а она была обильной, вот буквально еще позавчера и вчера. Вот. И вот результат. И вот результат.
А мне хочется копнуть глубже, чтобы люди понимали. Давай. Дело в том, что мне довелось в Грузии бывать много по работе, потому что к моему округу вдруг неожиданно мы приписали всех граждан России, голосующих в Закавказье. Я, как добросовестный депутат, проехал там вдоль и поперек. Все, что можно было там проехать, и Армения, и Грузия. И со всеми там повстречался, начиная там от министров, президентов, командующих и так далее, вплоть до там, да, обычных, просто обычных людей. Там, я уж не говорю про депутатов и прочее, там мы со всеми встречались. Поэтому мне немножко понятен процесс, который сейчас идут в Грузии. И у меня есть две Грузии. Первая Грузия, которую я приехал, которую я знал при Шеварнадзе. Это была жуткая коррупция. Это была жуткая должностная коррупция. И вот я же помню, как вот едешь по дороге, а я все время по ней ездил, по всей Грузии, и вот стоят толпы гаишников. У кого-то есть жезл, а у кого-то нет жезла, даже жезла нет. То есть они то ли экономили эти взятки на жезл, не знаю что. И они руками машут. Стой. Останавливайся. А меня возили офицеры. Там наша группировка была, ну вот эти базы так называемые. Они меня возили на своих, как правило, машинах, или там штаб поделял машины. И офицер говорит: слушай, я, говорит, русского депутата вызвал. И я так расстроен, не тех остановили. И вот так многие говорили: слушай, ну да, ну все понимаю, русский депутат, конечно, да, езжайте. Ну дай хоть что-нибудь. Вот эта вот фраза, ну дай хоть что-нибудь.
Ну это начало нулевых, Шеварднадзе — это начало нулевых.
Я попал туда, в Грузию, когда мне там приписали? Ну, где-то 2003-2005-2007.
Ну, да, до войны, это все до войны.
Да, да. И я вот все это видел, жуткую коррупцию, жуткие поборы. И потом я приехал в Грузию уже Михаил Саакашвили. Там разные мне про него слухи говорили. Я был немножко насторожен, а вдруг сейчас это самое. И мы приехали в Грузию, и мы ее не узнали. И Тбилиси не узнали. А уж на дороге тем более. Я помню, мы едем по дороге, по Кавказу. Полиции нигде нет, вот этих толп машущих гаишников. Там кто жезлами, кто руками, кто фуражкой. И мы где-то остановились, не можем никак там понять, куда нам ехать. Искали какое-то там место, где перекусили. И тут же подскакивает к нам патруль. Ну, мы думаем, сейчас, ну ладно, все сейчас будет выворачивать документы. Что, откуда, чего, русские. Да еще тут вот такая была ситуация, как бы, так сказать, не совсем простая. Подходит, представляется и говорит на русском языке. Мы разговариваем на русском, и стали говорить: ребята, говорит, вам чем нужно помочь? Мы, говорит, так раз удивились. Нет, спасибо, все нормально. Мы просто... А, мы, говорит, да хотели перекусить, не знаем где. Он говорит: давайте я сейчас вам покажу. Нас проводят, говорит: вот смотрите, поедете вот так, вот там очень хорошее место, вас там хорошо покормят. То есть это вот произошло очень быстро. Это прямо на наших глазах. Вот мы приезжали в ту Грузию, через там какой-то год я вернулся, это была другая Грузия. Я почему говорю? Я ни разу не встречался с Михаилом Саакашвили. Один раз мы с ним были вместе на какой-то конференции, я ему задал как из зала вопрос, он мне на него ответил. Это все мое знакомство с Саакашвили. И я хочу сказать, конечно, у Михаила Саакашвили было много ошибок. Кто работает, у того есть ошибки. Но ту Грузию, которую я видел при Шеварднадзе, которая там была изъедена всеми противоречиями, в том числе и там сепаратистскими настроениями, многими. И та Грузия, которую я видел при Саакашвили, это была земля и небо. И мне кажется, я могу ошибаться. Да, я понимаю, что у Михаила... Я много знаю даже то, чего не знают обычные зрители. Знаю там про все, так сказать, там, кто там от чего умер, по каким причинам, так сказать, сыграл в ящик. Бывало все. И были политзаключенные при Михаиле Саакашвили, по крайней мере, я могу там кое-кого поименно перечислить, но не в этом дело. Михаил Саакашвили вывел Грузию на дорогу демократического развития. Там впервые начала меняться власть. Там впервые появилась, так сказать, серьезная политическая дебата. Там впервые проявились свободные честные выборы. Там впервые народ начал решать вопрос о своей власти. Это был настолько разительный контраст, что я бы, например, я вообще не вмешиваюсь внутригрузинский, но я бы Саакашвили простил все за то, что он сделал вот в этом направлении. Потому что это была революция, историческая революция в Грузии, и даже не революция РОС, а вот революция сознания, революция системы власти. Вот это он сделал. И то, что они его сейчас держат, нынешней власти, тревожный симптом. Я сразу об этом сказал. Вот когда они его арестовали, я знал, что он поедет туда, я знал, что там... Я не понимал, почему он туда поедет, потому что у меня были данные, что его там арестуют. Его там арестовали, но я считаю, что это абсолютно неправильно. Вот так сейчас говоришь о политзаключенных. Если Грузия, а я очень надеюсь, я очень надеюсь, что Грузия не свернется с этого пути. Хотя, если по-честному, мы с тобой прекрасно знаем, так какие конечно договоренности были у Иванишвили.
Были однозначно.
Да, я знаю это от олигархов, от русских олигархов, которые с ним на «ты». Я от них знаю это все.
Ну, я тоже знаком с этими миллиардерами-олигархами, да, грузинами. Грузинами, да, я их знаю.
Да, да. Они там свои.
Да, ну, они евреи, грузинские евреи, но это один хер в нынешних обстоятельствах.
Да, да, ну, не важно. Важно, что мы знаем, какие договоренности были. И, но я понимаю, наверное, Иванишвили, может быть, как человек порядочный, там не может совсем преодолеть вот это путинское влияние. Но это все-таки его личная история. И все-таки нельзя путать личную историю с судьбой своей страны, с судьбой своего народа. И то, что в Грузии пошел процесс торможения демократических реформ, то, что в Грузии начала нарастать зависимость от путинизма и от России путинской. Не Россия, если была бы демократическая Россия, сказала, ну хорошо, что отлично, у нас 200 лет дружбы было, давайте продолжим, еще 200 лет сделаем. Но путинская Россия, это Россия агрессии, это Россия войны, это Россия опасная, которая может в любой момент начать войну, может начать территориальный захват, может начать свержение власти, в том числе вооруженным путем, мы это знаем, примеров полно. Вот даже Черногория там готовился реально свержение власти силой, силой оружия. Вот. Российскими властями. Поэтому, конечно, вот то, что сейчас народ вышел на улицу, он вышел не только. Вот закон об иноагентах важный, но я думаю, что вот для этого накапливались предпосылки. Люди чувствовали и видели, что Грузия малость идет не туда, мягко выражаясь. Mm-hmm. Что власть опять принадлежит тем, кто, в общем-то, неровно дышит к Путину. Что ситуация не улучшается, а ухудшается. И вот сейчас мы видим выступление президента, да, Зурабишвили, женщина у них президент.
Зурабишвили, да.
Зурабишвили, да. Господи, имя выскочило из головы.
Саломе она.
Да, Саломе Зурабишвили. Она, конечно, молодец, что она поддержала протестующих. Молодец, ничего не скажешь. Но когда я почитал ее заявление, типа все виноваты. И власть... И оппозиция. Власть виновата, потому что слишком неровно дышала к Путину и к России. А оппозиция виновата в том, что скомпрометировала Грузию как демократическую страну, идущую в Евросоюз. Но елки зеленые. Ну вот, умная женщина. Ну вот нельзя сидеть на двух стульях. Либо туда, либо сюда.
Понятно.
Вот. И то, что там сейчас происходит, это протест против русификации Грузии. Да, нет, неправильно сказал. Нет. Неправильное слово. Против путинизации. Против путинизации Грузии. Народ вышел, который не хочет того сценария, который произошел с Россией. Превращение Грузии в какое-то реакционно отсталое государство с несменяемой властью, далее, как говорится, везде. И сейчас очень важный исторический момент. Потому что, если мы, допустим, возьмем ту же Южную Корею, она ведь не сразу стала демократической, даже проамериканской. Потому что постоянные были возвраты к прошлому. Постоянные были попытки узурпировать власть. Постоянные были попытки, скажем, там установить какую-то диктатуру, хунту и так далее. Но они справились с этим вопросом. Да, у них были свои как бы пережитки прошлого. То же самое происходит сейчас с Грузией. Вот этот пережиток прошлого, связанный с узурпацией власти, какие-то там вот эти исторические, ментальные особенности, они, безусловно, сказались там. Но ладно, я там даже... Я к Грузии очень хорошо отношусь. Я вообще желаю им добра, чтобы они как можно быстрее стали страной европейского сообщества. Но Димку не пустили.
Лёгу Соболь вот не пустили. Там много кого не пустили.
Там еще там, ребят там, из команды Навального не пустили. Там еще кого-то не пустили. Хотя, конечно, я Грузии благодарен. Я вот честно здесь в эфире заявляю. Я благодарен Грузии за то, что они пустили сотни тысяч беженцев. Вот они молодцы. Вот здесь они молодцы. Вот их можно похвалить и поклониться им за ту поддержку и помощь, которую, конечно, они оказали российской оппозиции, российскому антивоенному, антипутинскому движению. Люди через Грузию, кто остался, а кто ушел в Турцию, кто там и так далее. Но это большая была помощь. Была большая помощь, в том числе Украине. Украинцам не надо этого забывать. И я очень желаю, чтобы вот этот процесс демократизации Грузии, он обрел бы необратимый характер. И вот то, что люди вышли, это накопившееся чувство, когда они теряют вот этот путь в Европу. Это накопившаяся вот тревога, и люди вышли. И это очень хорошо, на самом деле. Это очень хорошо, потому что если, тем более, будут объявлены досрочные парламентские выборы, понятно, что борьба будет честной. Конечно, надо пускать Михаила Саакашвили хотя бы исключительно из гуманитарных. Есть соображения. Если уж они не видят его заслуги там, да? Хотя они у власти только благодаря тому, что Саакашвили ввел демократические принципы формирования власти.
Он проиграл выборы и ушел. Вот это главное.
Он проиграл выборы и ушел. Да. У нас Путин проиграл выборы и ввел войска.
Он, точнее, не проводил выборов.
И не проводил, ну, да. И еще войска потом вел. Да. Против своего же народа. Поэтому чего мы там говорим? Даже из гуманитарных соображений Михаила Саакашвили надо отпускать. Вот. Поэтому для меня, например, вот это вот лакмусовая бумажка. Заключение Саакашвили и движение Грузии в Европу. Ребята, вот знаете как? Либо шляпу снимите, вернее, либо крест снимите, либо трусы оденьте. Вот что-то одно из двух надо сделать.
Ну да, это как в анекдоте, если ты помнишь, где жена говорит мужу, лучше бы ты шляпу купил, когда он ей показывается в одних ботинках. А, я просто хочу напомнить, зрители нас 34 тысячи смотрят, и завтра у нас как раз будет эфир с матерью Михаила Саакашвили Гюлией Аласаньей, с известным политиком, экс-главой фракции ЕНД, сейчас в парламенте, депутатом парламента Грузии Хати Диканаидзе и нашим уже старым товарищем Кобой Накопи, он тоже депутат парламента, глава, руководитель политсовета Единого национального движения, организации, созданной когда-то Михаилом Саакашвили. Это такие важные оппозиционные лица в грузинской политике. Вот они завтра втроем. Мы обсудим, что там происходит, какова судьба, мы узнаем... Ситуация с Михаилом Саакашвили от самой матери Михаила Саакашвили, доктора исторических наук Гюлия Аласанья, у нее вот и спросим, она его посещает, Михаила, так что расскажет, в каком он состоянии. Ну вот, а мы двигаемся дальше. Вот смотри, процесс пошел, посмотрим, как все пойдет в Грузии, ведь известную роль сыграл Запад. Я напомню буквально, давай Запад обсудим, потому что посольство США в... А Тбилиси сказал, знаете что, ребята, так сказать, вы вот с этим законом об иноагентах, вы как бы решайте. То есть, вот я передаю утрированно, конечно, смысл этого утверждения. Я его зачитывал, он у меня в посте в Фейсбуке, там, в Телеграме, что, ну, как бы вы не туда сворачиваете. Этот закон попахивает, да, вообще говоря, да, интересами страны, которые у вас сейчас оккупируют 20% территории. И еще важное, он там говорит о том, что политзаключенные, это же как-то вы политических оппонентов представляете. И самое главное, смысл там именно такой. Слушайте, если вы собрались в Европу, там, да, в евроатлантические структуры, НАТО, то вы понимаете, что с таким вы никуда не зайдете, ничего этого не будет. А парадокс в том, что власть, она такая, она вроде как готова отказаться от пути евроинтеграции, предпринимая все эти действия, а народ как раз, он наоборот как раз настроен, конечно, на евроинтеграцию и так далее, на европеизацию. То есть это вот для, так сказать, бывшей Советской Республики, для бывшей колонии Москвы, это очень важный момент, что народ, скажем так, радикальнее, прозападнее своего правительства, вплоть до... Ну, собственно, это и произошло. То есть их начали обманывать, что не-не, все хорошо, а под видом этого протаскивать какие-то вот стрёмные законы. Я иноагент.
Мне... Они же внесли два законопроекта.
Да, один, об иноагенте и иностранном влиянии.
Иностранное влияние. Один али-американский, да, о лоббизме. Да. Закон об иностранных агентах. Это закон об иностранном лоббизме.
Иностранном лоббизме, то, что в Америке
есть. Внутренний лоббизм платный. А есть, значит, внешний лоббизм тоже платный.
И если да, но он регулируется. Ты должен там в Госдепе отмечаться. Вот все спрашивают, да, чем отличается. Да.
То есть о чем
ты должен фиксироваться, если ты иностранец. Да.
Объясню нашему, на пальцах объясню, да, нашим объясни, а то слушателям. То есть законы об иноагентах, это, то есть вообще вся лоббистская деятельность на Западе, она платная. И открытая, и прозрачная. Вот я когда в Европарламенте говорю, слушайте, ребята, как бы нам вот к вам регулярно ходить, чтобы мы там не стояли в бюро пропусков, давайте, вот у нас же есть организация, там, тот все. Они говорят, слушай, сделайте организацию в Брюсселе, зарегистрируйте как лоббистку. Я говорю, какие мы лоббисты, мы же деньги за это не получаем. Но все равно у нас такой порядок, вы же политический лоббизм. Я говорю, ну да, политический лоббизм. Но мы вас зарегистрируем как политических лоббистов и ходите сколько хотите. Вы имеете полное право. У нас просто такой порядок. У нас все лоббисты, кто занимается там продавливанием тех или иных вопросов, должны быть зарегистрированы, в том числе политический лоббизм. В Соединенных Штатах Америки закона об иноагентах – это вопрос о том, что люди, которые лоббируют интересы других государств или других иностранных компаний, они тоже регистрируются, как и внутриамериканские лоббисты.
Ну, там регистрация другая, там никто с лайбаками на морде не ходит.
Конечно,
ты просто, конечно, подаешь документы в Госдепартамент. Вы знаете, да, я вот тут представляю, да, интересы вот тех-то, тех-то. Они заплатили мне деньги по контракту, и я вот хожу. Да, да, да,
и лоббируй сколько хочешь, и мы все понимаем, что ты лоббируешь, что за это получаешь деньги. Это все прозрачно. А закон российский, который они второй проект несли, под предлогом, что вот мы американские копируем, был чисто российский закон о том, что мы вас всех козлов объявим иностранными агентами, и будете,
да,
у нас,
и сказать, будете пыль, ходить везде помечаться.
И будете, да, пыль по судам, в судам глотать пыль. Замучитесь бегать по судам, глотать пыль. Все. Народ восстал. И правильно сделал. Потому что ситуация уже опасна. Если бы они сейчас приняли вот этот российский закон о том, что нужно всех плющить и колбасить всех политических оппонентов, там мало бы не показалось никому. Тем более там есть кому подмахивать России и Путину. Вот. Но там и Грузия ведь еще... Да, и, конечно, кто занял жесткую позицию? Американцы, молодцы. Прямо сказали в лоб. Либо...
Да. Нет, Боррель сказал, Евросовет сказал, Европарламент сказал. Все сказали, все сказали.
Урсула там сказала, там, Европарламент сказал. Французский посол дипломатично, но все-таки сказал то, что надо. Я сейчас его тоже прочитал заявление французского посла, тут еще какой-то посол крупной страны. Они, в общем-то, тоже одернулись, говорят, ребята, мы Европу вас таких не возьмем. Вы давайте там определяйтесь на берегу. Вы с кем? С Европой, пожалуйста. Дорога открыта, welcome. Только объясните, вот это вот надо вот это сделать. А если вы с Россией, ну тогда, пожалуйста,
да, это ваше право. Все, вперед, вон, вперед, вперед, вперед. Да. Нет, там, я... там, извини, что я перебиваю, там и была некая шантажная позиция, куда они денутся, и такими нас возьмут. И так не возьмут, и Саакашвили в тюрьме возьмут, и сына агента
не возьмут. Вот не возьмут, это совершенно точно. Это я вам могу сказать, вот после даже общения, опять я сейчас буду в понедельник в Брюсселе буду общаться с коллегами, в четверг я буду в Страсбурге на сессии, так сказать, тоже с коллегами пообщаюсь, приеду к ним. Не могу сказать грузинскому политическому руководству, не возьмут при таком условии. И в чем еще важность европейского, скажем так, ну, не вмешательства, а европейских заявлений, европейской позиции? Если, не дай бог, что-то произойдет в Грузии или с Грузией, Армении там вообще ничего не останется, кроме как сдаться Путину.
Вот, ну, это конечно, тоже надо... однозначно.
В Армении, Армения расположена так, что я очень тоже, почему я так рассуждаю? Потому что я бывал там тысячи раз в этой Армении, все ее вдоль поперек проехал, везде там был. Вот. И для Армении, конечно, ситуация геополитическая у меня тяжелая. Угу. Если не будет в Грузии демократии, если не будет движения, то очень тяжело Армении будет, в разы тяжелее, чем сейчас. И поэтому тут надо думать о том, что если уж мы выстраиваем Европейский Союз, серьезно, там, я имею в виду, ну, не мы, а европейцы, то нужно думать и о Грузии, и думать об Армении. Чем больше стран войдет в Европу цивилизованную, демократическую, тем слабее будут диктатуры, авторитарные, тоталитарные государства в мире. Вот, собственно говоря, потому что сейчас происходит, вот то, что сейчас происходит, острейший период противостояния демократии и диктатур, который должен, обязан закончиться победой демократии. Победа демократии над Путиным, над путинским режимом приведет к освобождению значительной части мира от тоталитарных режимов. Вся Средняя Азия, Беларусь, Венесуэла, часть африканских республик. То есть пойдет такое очистительно-освободительное движение по всему миру. И это очень важно. И поэтому здесь важно и Грузию, так сказать, помочь прийти в Европу и сделать необратимый процесс демократии. И это ключ к помощи Армении на этом пути. Это очень важно. Поэтому правильная реакция западного сообщества. Идите к нам, но идите нормальными. А таких мы вас не примем.
Ну, нас 40 тысяч смотрят, больше 12 тысяч поставили лайки. Спасибо тем, кто присоединился. Мы 24 минуты в эфире. Просьба, пожалуйста, тем, кто постепенно присоединяется к эфиру. Ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Это очень важно, так сказать, не примените воспользоваться возможностью, поставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах, она вас ожидает масса новых эфиров до конца недели, следующей недели. Так что, пожалуйста, сделайте это. Ну что ж, тогда давай дальше пойдем. Вот смотри, мы постепенно так все разложим, все планы Путина, потому что потом дойдем до Украины, вот Молдова, да? Молдова, Тирасполь, условия войны, потому что это приграничное государство с Украиной, там идет война. Да, это Одесская область, там, слава богу, не воюют, не убивают, ну, кроме обстрелов, которые периодически случаются, ракетных, всяких других. Но, тем не менее, ситуация там тоже напряженная в Молдове. И причем, что происходит? Кишинев, конечно, очень осторожен. В том смысле, что Майя Санду, президент, ну, не хочет, чтобы погибали молдаване, там, ну, не хочет. Она пытается избежать максимально крови, но, с другой стороны, территориальная целостность страны и, в конце концов, евроинтеграция и все эти процессы европеизации требуют того, чтобы, ну, в общем, выйти на государственные границы, международно признанные, покончить с сепаратизмом и, в общем, двигаться в европейском направлении. Препятствием к этому является то, что иностранный контингент войск размещен на территории Приднестровья, это... По разным оценкам, 1900 десантников ВДВ, якобы они большую часть состоят из контрактников из самого Приднестровья, это люди, которые по контракту нанялись там, и их качество чисто военное, оно остается под вопросом, но тем не менее, там склады огромные колбасные, это 20 тысяч тонн, говорят, я не знаю, могу ошибиться в цифрах, не утверждает лучше военный эксперт, скажет, боеприпасов разных, снаряды, там, патроны и так далее. Ну и плюс какое-то там то ли ополчение, то ли терроборона, которое придумывает для себя Тирасполь. Буквально сегодня Тирасполь заявил, что СБУ планировала теракт в отношении первого лица, первого должностного лица. Ну, какая-то странная вообще история там, что человек уезжал из Приднестровья, жил в Одессе, вернулся, собирался что-то взорвать. Ну, как-то пока не очень убедительно. Может быть, я не исключаю диверсии, там, какие-то группы. Сама Украина ситуацию потихоньку пытается там
контролировать. Не-не-не, а там же внутри серьезные...
Ну, там и внутри серьезные конфликты. Ну, вот давай поговорим.
Дележка потоков идет, там дележка всего. Ты же помнишь, там на этого, на Смирнова покушались?
Когда да, конечно, Смирнова. И не один раз, по-моему.
Его тоже
шериф,
там взрывали. Знаменитая
компания «Шериф», да.
У них там идет по полной программе свои собственные разборки. Но нет, я что вот могу сказать? Конечно, мы там далеко от Приднестровья. Но я все время вот говорю очень простым языком. Ребят, вот когда-то отдали Аляску. Ну, там в аренду ее сдали, фактически продали. Как живет Аляска? Ну, не как Чукотка. Это, и даже не как Екатеринбургская область, Свердловская область. И даже не как Ленинградская область. Она живет в разы, в десятки раз круче. А могла бы жить как Чукотка. Часть Карелии, так сказать, которая вошла там в Финляндии, да? Вот есть Финляндия, есть Карелия. Это, собственно говоря, один и тот же народ. А теперь посмотрите разницу. Вы хотите жить как в Чукотке, на Чукотке, уважаемые жители, граждане Приднестровья, вы хотите жить как на Чукотке или как в Аляске? Как в Финляндии или как в Карелии? Как в Южной Корее или как в Северной Корее? Да куда вы определитесь? У вас есть шанс войти в Евросоюз. У вас есть поддержка Румынии, которая в следующем году станет уже членом и Еврозоны, и Шенгена и так далее. Неплохо, кстати, развивается. Румынию хвалит, между прочим. Они там много чего сделали сейчас. И в борьбе с коррупцией, и в развитии, и в гармонизации вот этих самых нормативных актов и так далее. Румыния сейчас неплохо развивается. Я ее проехал вдоль и поперек много раз, пока жил в Болгарии. Да, там есть проблемы, но они очень быстро развиваются, очень быстро, бурно прогрессируют. И они становятся такой европейской страной. У Молдовы, у Приднестровья есть шанс жить в Европе, а не в жопе, уж извините.
О, да.
Вот надо выбрать между жопой и Европой, и все. А все, кто толкает вас в жопу, они просто делят тупо там финансовые потоки, которые там помощь из России, и подмахивают Путину, и все. Очень простая ситуация-то. Вот нас, если услышат там, но нас слушают, я знаю, и тебя слушают.
Да слушают.
Через... Тебя, меня услышат. В Приднестровье простой выбор между Европой и жопой. Все. Вот выбирайте. И там не нужно там делить, там, мы там самостоятельно, у нас там духовные скрепы. Ни хрена никаких духовных скреп. Мир не существует, кроме нормальных прав, свобод и демократических отношений. Вот это самые главные духовные скрепы. А у всех, кого не отличается, хреновая жизнь в итоге получается. Уже стихами заговорил.
Вот смотри, Ген, ну ведь вот два типа московского влияния. И в Грузии Бедзина и Иванишвили, миллиардер из «Газпрома», да? И да. В Молдове пытались реализовать тот же сценарий, партия «Шор», вот с этим товарищем тоже на потоках сидел газовых. И «Дадоны», и все остальные, они, в общем, Все через тот же механизм. Вот есть какой-то, появляется олигарх, оформляет партию, финансирует протесты, финансирует власть, там, ту, которая нужна ему.
Это и называется в общем... экспорт коррупции Путина. Экспорт это называется коррупции, да, в Европе, во всем мире называется, когда говорят о Путине, о России, экспорт коррупции. Вот она полная...
Слушай, при Януковиче то же самое было. При Януковиче в Украине в общем и целом было то же самое. Более того, даже какое-то время после, при Порошенко, ну, по его, не по его воле, хочет он этого, не хочет, но тоже появился Медведчук, в которого вкрячивали московские деньги, он на них создавал партии, он на них скупал телеканалы, но та же модель. Появляется промосковский олигарх, агент чаще всего, который, значит, осуществляет всю эту схему. Вот механизм, по-моему, достаточно изученный, ты понимаешь?
А что, в Болгарии, что ли, по-другому думаешь? В Болгарии так же было... В Молдове также было, в Сербии также было.
Ну, в Венгрии так же, есть.
В Венгрии также есть.
Газовая тема, да.
Что, мы не знаем, что ли? Да все знаем. И кто где на каких сидит, и на швейцарских компаниях, и кто где с какой, сколько получает с каждой там тысячи кубов, или там, ну да, 10 евро с каждой тысячи. Они плохо капают. С каждой тысячи кубов 10 евро. Получают ребята. И путинские и орбанские ребята сидят на этих $10 с каждой тысячи кубов. Отлично. Хороший бизнес. Теперь ни хрена делать не надо, а карманы набиваются.
Mm-hmm. Ну, то есть ты считаешь, одним из ключевых условий является справиться с олигархической моделью. Когда один олигарх, два олигарха, три, неважно, управляет целой страной, политической системой. Вот, на мой взгляд, еще одна камень преткновения. В Украине сейчас этот процесс, война подтолкнула, и сейчас, в общем, олигархическая система в Украине, ну, по сути, рушится, точнее, уже практически разрушена.
Они, болгары, тоже начали своих этих олигархов, которые там не очень себя вели, прилично начали с ними бороться. А это требование Евросоюза. Ребята, вы наведите порядок. Олигархов мы любим. Они когда развивают экономику, строят компании, инвестируют средства, развивают науку. Вот в этот момент мы их очень любим. Но как только они начинают думать, что они пуп вселенной, они способны сами без народа выстроить политику, какую надо, вот тут мы их решительно должны одергивать. Значит, и пресекать все эти попытки. Это сейчас делается во всем мире, да, понятно, нет, еще раз говорю, что я не против олигархов как таковых, когда они занимаются делом. Но многие олигархи, они действительно талантливы в этом отношении. Бизнес – это тоже такое, склонность к бизнесу – это талант. Есть и таланты, есть и гении, да, есть люди, которые там выдвигают какие-то идеи, которые чувствуют, и чутье надо иметь, да много там качеств. Вот когда они двигают вперед экономику и прогресс, это замечательно. Олигархи. Вообще многие из них вкладываются в науку, вкладываются в какие-то программы, в обучение, в образование, в подготовку новых кадров. Да много они чего делают полезного. Но только, ребят, не думайте, что вы имеете право на первую брачную ночь в политике, на монополию в этой политике. Угу. Как только вы начинаете этим заниматься, вы все обнуляете то хорошее, то, что вы делаете. Ну, вот мы сейчас уже и олигархам обратились, не только...
Ну, олигархи – это отдельная тема, тут своя как бы история. 44 тысячи нас смотрят, больше 15 тысяч поставили лайк, мы 33 минуты в эфире, еще успеем многое обсудить, поэтому и вы постарайтесь сделать так, чтобы к нам тоже присоединились и другие зрители, они по-другому не узнают, потому что идет эфир, если не увидят ваши ссылки на него. Давай тогда обсудим последние события в Украине. Я думаю, это мы постепенно идем, так сказать, по всей дуге, потом мы к Москве придем и обсудим и Си Цзиньпина, его визит и так далее. Но имперский же проект, вот как он рушится. Мы вот сейчас наблюдаем, как вот и в Грузии, и в Молдове, в общем, не получается. В Москве, но это на фоне войны. Вот это очень важно сказать. Не было войны, вообще неизвестно, как бы пошло. Но на фоне войны, невыгранной войны, как минимум, это все начинает подсыпаться.
Война обрушила путинский рейтинг, везде. Она сделала крайне затруднительным поддержку Путина в какой-либо форме за рубежом. Даже вот есть, ну я сейчас, я думаю, что все, кто политик посвящен, знает. Даже, допустим, есть руководство страны, предположим, являющееся проектом службы внешней разведки. Есть такие страны. Вот. Даже они не могут позволить себе публично, открыто, вот как бы Путина поддерживать. Ну да, где-то вот тут, где-то вот там, где-то вот какими-то скрытыми шагами, где-то там через какие-то уступки, где-то чего-то. Но открыто они не поддерживают. Боятся. Уже боятся. Уже Путина опасно поддерживать публично. Хотя, допустим, там он там министр или премьер, или там президент, он обязан Путину своим местом. Все равно боятся. Вот. И, естественно, это разрушает вот его все эти планы. Война, она просто уничтожила возможность Путина раскалывать Европу, чем он занимался mm-hmm. последние там, 10 лет до того, как.
Угу. Но вот смотри, вот все-таки возвращаясь к Украине и к войне, мы подходим все ближе к моменту, ну, он и климатический, или сезонный, и так далее. Понятно, что скоро будет вот это большое контрнаступление, да, причем да. некая лихорадка на этом фоне под Бахмутом, вот мы видим спорадические заявления Пригожина, явно какая-то, он не выполняет задачу. Вот он сегодня уже заявил, что ему отключили телефоны и не, отняли пропуска, он не может ходить, ну, я так понимаю, в Минобороны, в Генштаб.
Знаешь, что сказали про него?
Да, да, давай.
А мне рассказали буквально сегодня, вчера вечером, сегодня, по-моему, что... Когда вот там уже было понятно, что Бахмут будет сдан, уже вооруженные силы Украины готовились его сдавать, уже там мост взорвали, начали, ну, сначала отводили войска, а потом мост взорвали. Вот, то туда первым решил ворваться Пригожин.
Угу, так.
И мудрые генералы, хитромудрые аппаратчики, типа сделали вид, что ну давай.
Да, давай.
И он туда рванул.
Слышал я эту версию, да, рванул, а потом передумал туда... уходить.
И он туда рванул, а поддержки нет. Генерал говорит, ну и пусть. А мы пока сейчас постоим здесь, вот, на берегу покурим. А украинцы говорят, ах, ну раз Пригожин вернулся, тогда и мы вернемся. Взяли и вернулись. И Пригожин сейчас оказался, по сути дела, ну как бы почти в клещах, грубо говоря, в окружении. С одной стороны, враждебная ему полностью вооруженная сила Украины, которые хотят его прикончить, ну в смысле разгромить. А с другой стороны, генералы, которые тоже очень рады, чтобы украинцы его разгромили. И вот я так полагаю, что ему там и телефоны, и пропуска, и боеприпасы, и так далее. Это же месть генералов и Пригожину, и Путину. Дабы не было повадно с дерьмом их мешать.
Ну, помнишь, да,
как
да.
они там конечно, такие цепи, и бездари, и там, и негодяи, и вот прочее.
Иди в окоп с автоматом, как говорил. Кадыров к этому одного
лапину. Я понимаю, что это вот, с точки зрения как бы военной, это подлость, да, вот по-любому. Но это факт, который мы сейчас обсуждаем, и мы видим это, что на самом деле происходит. Поэтому у вагнеровцев очень печальные перспективы под Бахмутом. Похоже, что их добьют окончательно там. И это будет при молчаливом бездействии вооруженных сил России. При при том, что генералы сделают вид, что не заметили этой проблемы. Ну, бывает, какое-то подразделение погибло в бою. Ну, что ж ты сделаешь? Война. Спишем на войну. Ну, что-то вот наподобие, я так полагаю, и происходит на самом деле. Генералы мстят Пригожину. И когда он подумал, что они уже перестали мстить, что вроде как-то чего-то дали ему чего-то, они его просто заманивали. Вот он туда и полез, в эту мышеловку. А мышеловка сейчас, видимо, прихлопнется и, как говорится, пиши пропало. Ну, для Украины это хорошая новость. Для генералов это новость, наверное, хорошая. А для Путина хреновая. Потому что все видят, что Путин уже не в состоянии защитить даже самых преданных своих этих холопов, которые для него там лоб расшибают, молясь на него. Ну... Вот оно такое происходит. Так что, значит, обновленный у нас уже нет. Не Акелла такой, который пользуется безговорочным авторитетом стаи. Стая начала смотреть на Акеллу подозрительно.
Но ты полагаешь, что... ну, и реально ведь поставлена была задача выйти на границу Донецкой области. Ну, это логично. А зачем конечно, столько тратить понятно. Людей? Но в этой ситуации о чем вообще? Какая дальнейшая цель? То есть они не возьмут Донецкую область, это на Славянск, Краматорск, там, Константиновку.
А у меня еще один инсайт. Я не знаю, насколько это достоверная, объективная информация, но человек очень вызывающий доверие. Занимавший там многие должности, сейчас не чужой всей этой элите путинской. Потом я сказал, что, говорит, ты знаешь... Так, а что же он мне сказал? Вот. Он сказал про Шойгу. Я говорю, ну а что там? Действительно, я не ошибаюсь, что генералы взяли власть. Он говорит, да, ты не ошибаешься. И Шойгу, вот, который, он говорит, сам устранился. Он понимает, да, и якобы Шойгу Путину все время докладывал, что войну выиграть невозможно. Что состояние армии вот такое. И почему Шойгу до сих пор не выгнали? Ну, во-первых, он, как мне сказали, трется о ногу Путина, демонстрируем собачью преданность. А во-вторых, он его предупреждал. И он говорит, что Владимир Иванович, конечно, мы все выполним, мы сделаем максимум, но ты знаешь, вот у нас такая ситуация жопная. И как бы нам, так сказать, по полной программе не залететь, вот мы... Он был против войны, как мне сказали, Шойгу, потому что не верил в скорую победу над Украиной. И Путин его сейчас якобы держит при себе не только потому, что он трется ему о ногу и там хвостом машет, а еще потому, что он ему говорит ту правду, которую от него скрывают вот эти генералы, получившие сейчас бразды правления. Вот. Там такой еще может быть расклад. Я, опять-таки, это конспирология.
Ну,
это
понятно, да. Могут специально что-то продавать.
Но если мы посмотрим, что сейчас Шойгу... А где Шойгу? Да нигде. А вот он где-то тут как-то что-то сидит на Совете Безопасности. Что-то он там хмурит брови, там как-то с каменной мордой лица сидит на совещаниях. И он нигде нет. А кто Комаров? Герасимов. Вот его генералы. А сейчас вот я извиняюсь, выражение, обгадится, обосрутся. А и что с ними будет? Обрати внимание, ты обратил внимание на поведение Кадырова?
Так. Вот к нему надо внимание. Он в себя ушел. Ушел в себя. В свадьбу сына, там еще куда-то.
Он хитрее, чем просто уйти в себя. Ну, Кадыров, может быть, там уступает по уму и образованности, да, Дон-Дон. Но у него, точнее, нюх на конъюнктуру, на будущее. Вот на расклад прибыл событий. Что сделал Дон-Дон? Когда он понял, что власть передается генералам. Дон-Дон сразу куда-то исчез. Спрятался.
Понятно.
А когда он вернулся, конечно, он назвал Пригожина братом. Но сказал, что вообще и генералы классно воюют. И вообще, так сказать, и армия нормальная, да? И, может, сейчас они уже научились, типа, уже обрели опыт. А потом он сказал, что, Владимир Иванович, ну, если вы меня сейчас замочите, твои генералы, я к чертовой матери уйду на пенсию и начну создавать частную армию. А там посмотрим, чей Кавказ. И Владимир Владимирович тут же считал этот сигнал, на мой взгляд, это моя версия имени Гудкова. Владимир Владимирович считывает этот сигнал, а он все время говорил, что Кадыров не держит Кавказ. Вот к нему кто не придет, Кадыров такой, да. Так, сякой, Кадыров там захватил президент отель, Кадыров влез сюда, Кадыров влез сюда, Кадыров откатил тут, отпилил это. Потому что Кадыров там по мелочам не работал, я знаю, какие суммы они там отпиливали. 50 миллионов это долларов, это не самая большая сумма, которую они получали там за какие-то свои вмешательства, какие-то ситуации. Вот. И я думаю, что он что-то надо сделать, что-то надо показать. Ну-ка давай сюда своего сына, ну пусть он расскажет, как молодежь в Чечне готовится к бою, защищать Россию и так далее. И он публично принимает кого? Сына. 17-летнего пацана, сына Кадырова. Посылаю всем сигнал, что, ребята, ну, Пригожин я вам отдал на съедение. Вы его, конечно, мочите, вы его только не добивайте, он мне еще там по Центральной Африке нужен. А может, еще и по Сирии, что прочее. А этого не трожьте, он мне Кавказ держит. И все. И где Кадыров? Опять лег под корягу, перестал воевать в ТикТоке, но остался в мейнстриме. Остался при должности, при бабках, при своем армии, там батальон юга, север, запад, восток. Все они у него. И вот он оказался хитрее Пригожина. Чутьче. Почувствовал вовремя конъюнктуру. Ну, это моя версия, я не претендую.
Не, ну вот смотри, он и внешне, он был предельно активен, он сидел там то с Делимханом, то ли с кем-то там, чертил какие-то карты, Апти Алаудина, там, они чертили какие-то код, куда они там двинутся, что они там будут, он постоянно делал заявление, вот мы с Украины покончим, на Польшу пойдем.
Да.
Ну, это ситуация длилась там, не знаю, до октября, там, может быть, до ноября.
Да,
а потом сразу так, резко все это съехало в какую-то туда сторону, что он, в общем, к делам-то никакого, а я вот тут.
Я тут поехал.
А да, где, а собаки. Как? Да.
Чиню примусы, да. И кастрюли, да. А я ничего.
Ну, сына там отдаю в брак, там еще что-то.
Конечно.
Ну, где война?
Дочь
где?
Назначаю, сына назначаю.
Ну, да, дела. Поэтому это действительно вот, ну, видно это все. Так, нас больше 50 тысяч смотрят, и 45 минут мы в эфире, есть у нас еще время. Теперь тогда, вот смотри, мы вроде как плавно от Украины перешли к Кремлю, но вот как ты расцениваешь этот предстоящий, как Москва заявляет, но Китай не подтверждает, визит Си Цзиньпина в Москву якобы 21 марта. Они об этом заявляют, а Пекин ничего об этом еще не сказал. Ну, как-то так они всполохами сказали. Сейчас это бурно обсуждается в разных местах. Правда, неправда. Да, не да. Пойдет ли Пекин на обострение с Западом? Сегодня, кстати, объявлены очередные санкции в отношении ряда китайских компаний. Вот. Мне известно, вот мне пишут, что действительно американцы взялись обнулять разные инвестфонды, вообще связанные с Китаем в Америке и так далее. Там один за одним они дефолтируются. То есть это не видно глазу. Это финансовый сектор. Он всегда такой, знаешь, немножко так... размазан, а ну, вот, да, не на поверхности. Ну да, все, фонд закрылся, там какие-то закрывают позиции и так далее, то есть какие-то долги возникли. Но явно начали щемить, китайцев явно начали щемить. Ну, и это на фоне начали, тех заявлений, которые они делают. Ну вот как ты это расцениваешь?
Тут нельзя подходить, как бы, так сказать, с одной единой меркой. Вот с одной стороны, американцы щемят потихонечку Китай.
Да.
Почему они его щемят? Они, конечно, смотрят там на перспективу 30-40 лет, и они понимают, что Китай будет главной болью через какое-то там количество лет. Безусловно, к сожалению, потому что они хотя бы потому, что они свернули реформы Дэна Сяопина, они сменяемость власти всегда хреновым результатом приводят. Вот, это первое. Но с другой стороны, с Китаем пытаются сейчас разговаривать, ну, по крайней мере, европейцы. Вот я точно знаю, что Макрон туда собирается.
Не, он точно едет. Это 100%, после Африки, да, он едет.
100%. Я вот там немножко, мы общаемся тут с коллегами по парламенту, с МИДом иногда. Да, он занимает довольно активную политическую позицию, Макрон. Слава богу. Потому что с Китаем, конечно, надо поработать было бы. Все-таки Китай может быть сейчас как-то где-то чего-то. Потому что ведь Путин ждет визита Си Цзиньпина, он ждет ему, то Медведева пошлет, то Лукашенко. Все они там уговаривают, приезжай, дорогой, мы тебе там скатерть, так сказать, расстелим красное, хлебом солим накормим, примем тебя как Господа Бога, да? Ну вот, почему Путин зазывает Си Цзиньпина, который не хочет к нему ехать? Потому что для Путина в условиях его международной изоляции...
Ну, символически, да.
На него смотрит вся эта звереющая свора, которую он выкормил, и говорит, слушай, ты что там, что ты с нами сделал? За все, мы 20 лет богатели, а теперь, так сказать, превращаемся в какое-то посмешище и уёжище, да? Вот, он тоже понимает. Ему важно показать, что с ним еще разговаривают. Кто с ним разговаривает? А с ним больше никто не разговаривает. Ну, президент Зимбабве, будем там, и Гвинея-Бисау не в счет. Там, куда у нас едет Лавров? За бусами в Африку. Они обычно там на бусах говорят, что-то там нагадали, какой-то там новый тип гадания. Вот. А никто из приличных людей с Путиным не общается. И для него визит китайца, главного китайца, это, ну, как, даже не как глоток воздуха, а как вообще, так сказать, когда в пустыне к колодцу, так сказать, дошел до колодца, да, вот жизнь спас, и все замечательно и прекрасно. Как до оазиса дошел, вот приезд Си Цзиньпина — политический оазис для Путина, потому что у него там все пересохло уже вокруг него. Все пересохло, начинает отваливаться. Вот поэтому для него это очень важен визит. Он приложит все силы, чтобы Си Цзиньпинь там за что хочет. Хочешь, тебе тайгу отдам, там полцарства, хочешь, отдам, только приехали. Вот я не знаю, что он им отдаст, но точно, что попросит Си Цзиньпинь, то он им отдаст. Потому что для Путина сейчас ничего не жалко, лишь бы Си Цзиньпинь приехал, чтобы его не свергли, чтобы не начали на него волком смотреть те люди, которые его окружают. Это понятно. Вопрос только в том, а Си Цзиньпинь захочет с лузером мировым встречаться? С мировым изгоем? Человеком, которого решили додавить военные силы, потому что он невменяем и не склонен ни к каким консультациям, переговорам и адекватной реакции на ситуацию?
Ну вот это и вопрос. Он, ты считаешь, пойдет на такую авантюру, на такой риск Си Цзиньпинь?
Хотелось бы, чтобы нет. И я надеюсь, что Китай все-таки не поставит на карту свои экономические, финансовые интересы, ну, долгосрочные отношения с Европой, с Америкой на карту не поставят ради какого-то Путина, который уже понятно, что проиграл все, что только можно было проиграть, просрал все то, что можно было просрать, то, что создавалось десятилетиями до него, и ущерб от Путина будет колоссальный. Он будет намного круче, в разы круче и тяжелее и хуже, чем последствия от любого военного вторжения, оккупации, которую Россия там за свою многовековую историю встречала. Будет хуже. Хуже, чем Мамай, хуже, чем Баты, хуже, чем, я не знаю, там, наверное, даже хуже, чем вторжение гитлерских полчищ.
Ну, мы уже подошли к 50-й минуте, у нас еще есть пару минуток. Я предлагаю от Китая перейти, собственно говоря, к обсуждению некоторых перспектив. Напоминаю зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Напоминаю, что в субботу у нас будет, как обычно, эфир с Алексеем Арестовичем. Он не в пятницу будет завтра, такой грузинский будет эфир, а в субботу будет эфир с Алексеем Арестовичем, как обычно, в 21:00 по Киеву, в 22 часа по Москве мы проведем вот такой эфир с Алексеем Арестовичем, так что не пропустите, все новости, разумеется, там и обсудим, которые к субботе появятся. Ну вот смотри, все-таки возвращаемся к наступлению и возможным последствиям для имперского проекта Путина, которое может начаться, ну, допустим, на юге, хотя это может в любой точке. Военное командование Украины, оно будет, видимо, там, как-то по-своему решать этот вопрос. Какой ты видишь последствия? Краткосрочные? Ну, долгосрочные, понятно, какое. Вот началось наступление. Взяли, давай спрогнозируем, взяли Мелитополь. Так, Токмак, Мелитополь, разрезали фронты, южный и восточный. У России больше нет сообщения. Вот, из Крыма возить там чего-то, и в Крым, соответственно. Ну, вот, все, заперты. А не столько военная оценка нам важна, это за нас с тобой сделают военные эксперты, а вот политическая, такая, которая, ну, что будет делать элита, что будет делать народ российский, что будут делать военные на передовой, что будут делать генералы, что будет делать, в конце концов, население вот в целом, да, так сказать, и приграничные. Вот как они отреагируют вот с учетом всей ситуации? Потому что я почему задаю этот вопрос? Нас и тебя, и меня, и других пытают. Ну, где эта точка? Вот если потеряют Крым, вот если потеряют Мелитополь, вот если потеряют, там, не знаю, Донецк, в конце концов, вот где там та иголка в яйце? Вот мы уже по 100 раз отвечаем.
Есть две, так сказать, соломинки, которые, это, как там, верблюду хребет переломит. Есть две соломинки. Первая – это полное выдавливание Путина, как минимум, на границе 23 февраля. Угу. Это полное военное поражение.
Это как минимум, да.
Вот если Украина выдавливает его до границы 23 февраля, даже, подчеркиваю, даже до границы 23 февраля, это полное военное поражение. Все элиты смотрят, ты что наделал, Вова, мы тебя свергнем. Вот. И второй, примерно такой же, вторая соломинка, которая переломит хребеты верблюду, да, это Крым. Будет ли перерубление коридора вот этого, предположим, как один из вариантов наступления критическим моментом? Нет, он просто изменит характер войны, он изменит отношения, он породит серьезнейшие колебания в элитах, в том числе военные элиты, потому что генералы начнут друг друга грызть. А кто в этом виноват, и мы давно предупреждали. А Шойгу опять вылезет и скажет, а я же говорил, Владимир Ильич, я же говорил, вот эти вот, что я могу с ними сделать. Вот. И, значит, конечно, это будет тяжелейший моральный, психологический удар по путинизму. Но еще не тот, вот, который как там кувалды, когда бьют по голове и все, да? Вот это еще не тот вот удар, но уже близкий. Уже близкий к этому. Это будет поражение, серьезное, тяжелое военное поражение, которое будет означать окончание всяких возможностей что-то там захватить и удержать. И это должно произвести шокирующий эффект на круги, близкие к Путину, к Кремлю, к власти. Я в первую очередь сейчас о них говорю. Ну, а что касается народа, конечно, ему подсластят пилюлю, скажут, что мы там отошли на заранее подготовленные позиции, как это говорила геббельская пропаганда в годы Второй мировой войны, отступая. Но что-то попытается. Хотя, вот опять-таки, вот мнение. Опять-таки, я сегодня разговаривал в Москве там товарищами, друзьями, коллегами. Они там какие-то проекты такие, вот, ну, такие местные, на местном уровне что-то общественные, гражданские делают. И я задал им только один вопрос. Говорю, ребят, вот скажите, пожалуйста, А вот ситуация-то, отношение к Путину к войне меняется или нет? Я не знаю, насколько. Вот, ну, это Москва, там ближний под Москвой. Они мне говорят, меняется рейтинг Путина, доверие к нему стремительно падает. Я говорю, стоп, давай, ребята, стоп, спокойно. С этого момента поподробнее, что значит стремительно? А говорит, очень стремительно падает. Люди начинают разочаровываться. Люди начинают... Я говорю, подождите, может быть, это ваши люди, ваше окружение. Потому что мы пытаемся провести как бы хотя бы такой мониторинг ощущений. И вроде там не так уж это... Просто я столкнулся с тем, что общество фрагментировано, расколото вдрызг. Вот мне приходит ответ, я провел очередной опрос. Приходит и пишет, в моем окружении одного ватника. Все против войны, все против Путина, 100%. Другой пишет, все 100% за Путина. Одно болото, разговаривает не с кем, потерял своих друзей и близких. И вот оказывается, что в разных сегментах общества абсолютно диаметрально противоположные реакции. Но я вот спрашиваю, говорю, вот у меня такое ощущение, что вот как бы, так сказать, в одном месте зацементировался поддержка Путина, а в другом есть также такая вот немножко растущая все-таки группа противников Путина и войны. И говорят, они мне утверждают, сегодня говорили, что якобы идет падение Путина, доверие, отношение к войне снижается, и этот процесс необратим. По крайней мере, мне вот сегодня об этом сказали. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Я, конечно, еще буду сейчас разговаривать с другими людьми, с другими городами, с другими регионами. Попытаюсь у них спросить их ощущения. Может быть, это действительно Москва, там ближнее Подмосковье, оно там все-таки такое более-менее прогрессивное и всегда было свободолюбивым и демократическим. Но вот такой процесс тоже мне сказали, что идет. Значит, не все так хорошо в этом в королевстве, не все так в Багдаде, не все спокойно, как, да? Совсем не все спокойно в Багдаде, в московском. Вот поэтому что-то там, конечно, происходит. А уж если вот этот будет удар и серьезное, так сказать, отвоевание территории, там серьезное перерубление каких-то там коммуникаций военных и прочих, я думаю, это будет тяжелое военное поражение. Тяжелое. В моральном, психологическом и политическом плане. И очень оно важно. Оно... Вот все ждут, весь мир ждет. Вот мы с тобой говорили на наших с тобой эфирах, да, что наступает эффект привыкания. Особенно,
конечно,
в США,
конечно, да.
Особенно в США. Далеко, далеко, да. Это наша война, у них нет такой уже, это не наша война. Это наша война, но она далеко. У нас есть свои проблемы, и нам тоже не надо их забывать. Европа поближе, они говорят, да, это, конечно, наша война, но все-таки ничего там особо не происходит. Ну, нет, конечно, мы готовим украинскую армию, мы даем оружие, мы учим их, значит, танкистов, там, артиллеристов и так далее. Но все ждут, когда будет удар. Когда российская армия
побежит. Ну да, все побежит. Просто хотят, чтобы быстрее все закончилось, и понимают.
Все хотят увидеть, вот, да, хотят конечно. Пощупать это все. Вот ощущение конца войны, перелома войны, они хотят ручками пощупать, кончиками пальцев. Ощутить это, увидеть. И это очень важно для всего мира. И тогда интерес к войне, тогда интерес к Украине, тогда интерес к ее поддержке. И тогда скажут, не, ребят, мы правильно даем оружие, в коня корм. Вот мы даем оружие, мы видим результат.
Да.
Видите, уважаемые налогоплательщики, правительство правильно ведет линию на поддержку Украины. Потому что мало того, что защищает всю демократию во всем мире, это наша война, и мы вот этой поддержкой добиваемся вот таких результатов. И налогоплательщик скажет, ну молодцы, мы вам доверяем, для этого мы вас и избирали, для этого мы за вас голосовали. Вот это сейчас нужно всему миру.
Угу. Ну что же, 53 500 нас смотрят, больше 21 тысячи поставили лайки. Я благодарю всех зрителей, что вы были с нами, мы почти час в эфире, там без полутора минут. А просьба большая, как обычно, я знаю, при всей надоедливости, тем не менее, ссылки на этот эфир размещайте, это единственный способ продвижения, вот, конечно, ставьте лайки, ну и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, скоро увидимся. Геннадий Владимирович, спасибо тебе огромное.
Взаимно, всем спасибо, кто с нами.
Да, всем пока.